Моя левая рука наконец вспомнила, что следует делать в таких ситуациях, и пальцы судорожно защелкали, выпуская смертные шары. Но привычная, как утреннее умывание, ворожба мне не удалась. Чудище, похоже, даже не поняло, что я предпринимаю какие-то враждебные действия. Боковым зрением я заметил, что Мелифара тоже пытается атаковать гиганта, но к этому моменту защищаться было уже поздно. Нас разделяло всего несколько шагов, и я вдруг с ужасающей отчетливостью понял, что сейчас эта тварь нас попросту раздавит. Почти не соображая, что делаю, я плюнул в жабу, моля небо, чтобы моя ядовитая слюна оказалась для нее хорошим лекарством от жизни. Жаба действительно остановилась, как вкопанная. А потом с душераздирающим неожиданно писклявым стоном обрушилась на нас. Отскочить в сторону мы не успели. «Господи, неужели это все?» — изумленно подумал я. «Неужели так просто?» «Ну да, так обычно и умирают дураки, не в силах поверить, что это происходит именно с ними, а не с кем-нибудь чужим и далеким. Я, как выяснилось, из их числа». Возвращение к жизни оказалось долгим и чертовски приятным, как пробуждение в начале свободного дня, когда не нужно никуда торопиться, можно лежать, сладко жмуриться, вспоминать только что прервавшийся сон или рассказывать себе какую-нибудь уютную дремотную сказку. Снова погружаться в дрему на краткое мгновение, опускать лицо в ее сладкие воды, улыбаться зеленоватым теням, мелькающим на дне, и с удовольствием думать о том, что скоро придет время поднимать веки, уже исцелованные нетерпеливыми солнечными зайчиками.
«Макс, ты понимаешь, где мы?»
Голос Мелифара ворвался в мое сознание, как звонок будильника. Сначала я ужасно удивился, даже возмутился. Что этот гнусный тип делает возле моего, с позволения сказать, ложа? Небось, приперся, чтобы за шиворот вытащить меня на службу в неурочное время. Потом до меня дошло, что я лежу не в постели, а на весьма жестком полу. Еще миг спустя я вспомнил недавние события, и меня передернуло от запоздалого похмельного коктейля, смешанного из равных частей страха и отвращения.
«Макс, почему мы живые?» — требовательно спросил Мелифара. «Нас ведь жаба раздавила».
«Если уж жаба, то не раздавила, а задавила». Машинально поправил я его. Вот уж не думал, что это может быть смертельно.
«Макс, ты в порядке?» — озабоченно спросил Мелифара. «Метешь не весь что. Слушай, я совершенно уверен, что эта дрянь нас расплющила. Она же упала прямо на нас, а весу в ней...»
Он умолк, очевидно прикидывая, сколько именно могло весить чудовище. «Весу в ней до хрена», — согласился я. «Но у меня, хвала магистрам, ничего не болит. Руки и ноги действуют, все пальцы шевелятся, голова крутится, и я уже проверял. Думаю, я даже встать могу. Но пока не очень хочу, если честно. Чувствую себя так, словно только что проснулся».
«Я тоже», — согласился он. «Но я уж заметил, что мы находимся не на берегу того грешного водоема. Мы в каком-то закрытом помещении. Только я никак не могу понять, что оно собой представляет. Вроде просто комната, но без мебели».
«Сейчас разберемся», — неохотно пообещал я. С трудом поборол несвоевременный приступ лени, сел и огляделся по сторонам. Мы действительно оказались в закрытом помещении. Объективно говоря, довольно просторном. Хотя, конечно, по сравнению с моей гостиной в мохнатом доме, оно казалось почти убогой клетушкой. На стенах висели какие-то картины, но я никак не мог сфокусировать зрение, чтобы как следует разглядеть начинку окружающей нас темноты.
«Макс, мне это все не нравится», — гнул свое Мелифара.
«Мне тоже», — согласился я. «Причем с самого начала. С другой стороны, было бы гораздо хуже, если бы мы оказались не живыми, а мертвыми. Правда?»
«Ох, Макс, что-то здесь не так»,
— упрямо вздохнул он.
«Ладно, давай отсюда выбираться. А если выбираться некуда, хоть осмотримся и попробуем понять, куда попали».
Я встал, подошел к стене и щелкнул выключателем. Помещение залил ровный рассеянный свет. Мелифара растерянно заморгал, озираясь по сторонам. А я подошел к дальней стене и уставился на висящую там картину, совсем небольшую, в скромной раме. На первый взгляд она напоминала детский рисунок. Но уж мой-то взгляд нельзя было назвать первым. Моя юность прошла в комнате, стены которой были обклеены репродукциями Алексея фон Явленского, один из любимых художников. Я, помнится, все мечтал когда-нибудь поглядеть на оригиналы. И вот, пожалуйста. «Знаменитая принцесса с белым цветком», — вздохнул я. «Вот уж не гадал. Наверное, мы все-таки умерли и попали в рай. Вот только я не понимаю, почему ты попал в мой рай, а не в свой собственный. Что скажешь в свое оправдание, дружище?»
«Макс, прекрати ломать комедию», — потребовал Мелифара. «Если ты хоть что-то понимаешь, объясни. Если нет, так и скажи. Мы что, попали в тот мир, где ты родился?»
«Похоже на то», — я пожал плечами. «В тот мир или в его искусную имитацию? Во всяком случае, фон Явленский — мой, с позволения сказать, земляк. А на этой стене висит его картина, И пусть разразит меня гром, если это не подлинник. Гром меня не разразил, из чего можно было сделать вывод, что я имею полное право претендовать на гордое звание магистра искусствоведения.
«Ну-ну»,
— обреченно вздохнул Мелифара, поднялся и подошел ко мне.
«Ну да, ничего, картинка»,
— вежливо сказал он, не слишком обременяя себя созерцанием принцессы.
«Ну, если этот мир как минимум очень похож на твою родину, может быть, ты скажешь, где мы сейчас находимся?»
«Скорее всего, в музее», — ответил я. «И я, кажется, даже знаю, в каком именно. Я, видишь ли, в свое время интересовался, где хранится фон Явленский, чтобы посмотреть при случае. Но не думаю, что это имеет большое значение. Та кошмарная жаба явно была из какого-то совсем иного мира. Да и Джуфин говорил, что лабиринт Мёнина соткан из обрывков разных миров. Так что вряд ли мы здесь задержимся, хотя заранее, конечно, никогда не скажешь».
«Вот именно», —
веско поддакнул Мелифар и сочувственно заметил.
«Знаешь, Макс, кажется, смерть не пошла тебе на пользу. Ты скверно выглядишь. Ты уверен, что с тобой все в порядке? Имей в виду, я в свое время немного учился знахарству. К тому же ни за что не упущу возможность вдоволь поизмываться над твоими телесами».
«Спасибо, дружище», — улыбнулся я. «Но я в порядке, а рожа у меня всегда сосна припухшая, как с похмелья. Ничего удивительного, что после смерти она тоже выглядит не лучшим образом».
«Нет, не припухшая», — серьезно возразил мой друг. «Но что-то с ней явно не так. Только я не могу понять, что именно».
«Зато тебе следует умирать почаще, особенно перед свиданиями с красивыми девушками», — усмехнулся я, разглядывая его озабоченную, но излучающую полное физическое благополучие физиономию. «Ты даже помолодел вроде. Или это освещение здесь такое удачное?»
«Вот!»
— торжествующе и в то же время почти испуганно выпалил он.
«Я понял, что именно с тобой не так. Ты выглядишь старше, чем обычно, только и всего».
«Ничего хорошего, конечно», — равнодушно заметил я. «Но если учесть, что я не собираюсь на тебе жениться, все в порядке».
«Ох, Макс, в порядке ли?»
— недоверчиво протянул Мелифара. Куда только подевалось его обычное счастливое настроение, ради которого я с таким удовольствием терпел этого в сущности невыносимого парня. Но тогда я не обратил на его замешательство никакого внимания. Все происходящее было настолько необычно, что насупленные брови моего спутника казались мне слишком незначительным происшествием. «Ладно», — вздохнул я. «Фон Явленский тебе не по вкусу, по лицу вижу. Но от культурологического диспута, переходящего в дружеский мордобой, пожалуй, воздержимся. Идем, не век же тут топтаться».
«Вот эта картинка вроде ничего, забавная»,
— нерешительно заметил Мелифара, указывая на знаменитый автопортрет Отто Дикса с грудастой музой.
«Только женщина какая-то слишком уж страшненькая, хотя сиськи у нее очень даже ничего»,
— откровенно добавил он.
«Это ее для смеху так нарисовали?»
«Считай, что для смеху, горе мое», — вздохнул я. «Пошли уж». По правде сказать, меня одолевали прескверные предчувствия, но я старался казаться бодрым и жизнерадостным. Интересно, насколько достоверно у меня это получалось. Только распахнув дверь, которая, по идее, должна была вести в следующий зал, я начал постепенно понимать законы этого причудливого пространства. Кажется, оно действительно представляло собой своего рода лоскутное одеяло, сшитое из кусочков разных миров. И кусочки эти были слишком малы, чтобы позволить путешественнику подолгу оставаться в одном мире. С моим персональным опытом путешествий между мирами было нетрудно догадаться, что для перемещения из одного тупика лабиринта в другой следовало открыть дверь, знакомая технология. Там, за дверью, нас ждал полумрак влажной ночи, разбавленный добрым десятком маленьких тусклых лун, бледных, как непропеченные оладьи. Земля была укрыта неким подобием снега. Белая масса под нашими ногами казалась хрусткой и податливой, но температура воздуха явно превышала нулевую отметку. Да и сам снег был теплым. Я узнал это, когда любопытство заставило меня присесть на корточки и погрузить в него пальцы.
«Опять ты все вокруг щупаешь, чудище!» — буркнул Мелифара. «А если бы оно обожгло тебе руки? Или это тоже кусочек того мира, где ты родился?»
«Вряд ли», — вздохнул я. «В моем мире всего одна луна, да и снег у нас холодный, а тут какая-то манная каша, честное слово».
«Что за каша такая?»
— без особого любопытства поинтересовался Мелифара. «Лучше тебе этого не знать», — усмехнулся я. Посмотрел на его сердитую рожу и великодушно расстался с очередной маленькой тайной. «Просто еда. Это довольно сытно, но не слишком вкусно. Идеальное орудие ежедневной пытки для детей».
«А-а-а!»
— разочарованно протянул он.
«Ну что, пойдем понемногу. Только я тебя умоляю, веди себя осторожнее, ладно? Все-таки я не Джуфин и даже не Лонки-Ломки с его всемогущими ручками. Если с